понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
В течение ближайшего часа в прямом эфире обсуждает главные события и темы не только сегодняшнего дня заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Андрей Михайлович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, а также в студии я, Елена Афонина. Итак, что из всего многообразия вы выбрали сегодня и о чем будем говорить? Да,
очень хотелось бы обсудить вот последнюю новость, сейчас прозвучавшую в
про кровавую свадьбу.
Да, про кровавую свадьбу, про этих вот олигархов, обезумевших в наше время, жрущих рябчиков и поедающих ананасы. Они забыли, чем это кончилось ровно 100 лет назад. Надо бы им напомнить. По-моему, они заигрались уже окончательно. Ну, сегодня не об этом все-таки поговорим. Я выберу другие три темы. Одна очень важная для практически каждого из нас, особенно для пожилых людей, да, собственно, не только пожилых. Речь идет о лекарствах. Владимир Путин принял постановление о создании дорожной карты по созданию информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарств для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Вот такая странная громоздкая формулировка. А что это на самом деле значит для каждого из нас, для наших кошельков, для нашего здоровья, я надеюсь, мы узнаем в разговоре с нашим экспертом. Потом обязательно поговорим о наших отношениях с Украиной, которые сильно обострились в прошлой неделе из-за ситуации в Крыму, попытки проникновения туда диверсионных групп, гибели двух наших военнослужащих. Что делать? Может, порвать отношения с Украиной? Да и вообще, хватит с ними нянчиться, взять и вдарить. И, может быть, есть какие-то еще другие варианты. Об этом тоже поговорим и привлечем наших экспертов уважаемых. И в конце, значит, хотел бы я с вами обсудить международную тему. Набирает обороты предвыборная гонка в США. Компромат льется, значит, республиканцами, слонами на демократов-ослов. И вот республиканцы-то нашли очень... Может быть, не совсем честный ход, но очень болевой. Хиллари Клинтон сильно больна, и недуг у нее очень опасный. Какой? Поговорим.
Понедельник с Андреем Барановым.
Ну, а сейчас, Андрей Михайлович, вот наш эксперт уже на связи, ждет своей возможности объяснить нам, в чем же здесь есть определенные новации. Информационно-аналитическая система мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных...
Да, я так понимаю, что это как-то связано с импортозамещением лекарственных препаратов для того, чтобы препараты иностранного происхождения, имеющие российские аналоги, не были бы в фаворе по сравнению с нашими лекарствами, чтобы об этом были информированы наши покупатели, ну, то есть мы с вами россияне. Каким образом и как это должно быть сделано, вот давайте сейчас спросим.
На связи с нашей студией эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов. Николай Владимирович, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, коллеги.
Здравствуйте, Николай. Ну, что вот это, что стоит за этим указом президента, за этим поручением? Не совсем понятно, честно говоря.
Вы знаете, я бы здесь, наверное, не проводил параллели вот именно с вопросами импортозамещения. Они здесь, скорее всего, вторичную некую роль играют. Здесь в большей степени, скорее всего, мотивация связана с тем, что необходимо навести порядок, необходимо проводить эффективный контроль в отношении государственных закупок. Потому что все мы прекрасно понимаем механизмы проведения подобных тендеров, об этом так принято полушепотом говорить, но все прекрасно представляют и понимают, в общем-то, что здесь достаточно большое поле для всевозможных коррупционных схем, для всевозможных злоупотреблений. И зачастую закупаются лекарственные препараты по завышенным ценам, ну и каких-то эффективных способов контроля вот за этими всеми процессами. Ну, в настоящее время, надо признать, практически не существует. Какие-то единичные вот случаи всплывают, попадают в средства массовой информации, каким-то образом получают огласку. Но понятно, что какой-то вот системной серьезной работы пока не хватает.
А как же сделать так, чтобы вот навести порядок, чтобы не закупались препараты по завышенным ценам? Насколько я понимаю, в аптеках они тоже отпускаются рядовому потребителю гораздо дороже, чем стоит на самом деле, наверное, да?
Ну, это вопрос такой дискуссионный, на самом деле. У потребителя в аптеке, по крайней мере, есть выбор. Он может, если его цена не устраивает, он может приобрести что-то другое или уйти в другую аптеку.
А там такие же препараты или другие, но тоже не дешевые.
Ну, к сожалению, хорошие вещи стоят дорого, как правило. Но это, на самом деле, отдельная проблема. Мы об этом тоже можем поговорить. но это потребует достаточно много времени. Но здесь проблема другая, проблема системная, то, что чиновники не заинтересованы в том, чтобы каким-то образом экономить государственные деньги, и заинтересованы в том, чтобы, наоборот, каким-то образом получить некую выгоду в рамках реализации этих государственных контрактов. Вот. При этом, в общем-то, сейчас, чтобы отследить какую-то закупку, отследить ее последствия, ну, это сделать практически невозможно. Часто невозможно сделать даже технически, потому что, если посмотреть на то количество тендеров, которые каждый год проводятся в нашей стране, контракты по этим тендерам публикуются, ну, где-то процентов, в лучшем случае, в 15-20 случаев. Ну, по крайней мере, такие контракты, по которым можно установить...
Ну, должны же каждый контракт опубликоваться, каждый тендер.
Ну, как правило, публикуются какие-то общие цифры, скажем, там, публикуется информация о том, что заключен контракт на такую-то сумму на поставку лекарственных препаратов. Что поставлялось, каких производителей и так далее, это никому не известно. Вот, естественно, в таких условиях проконтролировать, что
так,
закупалось.
Ну, тогда давайте честно сейчас. Давайте честно. У меня такой вопрос вам контрольный на засыпку. Вот это вот поручение президента, оно вообще работоспособно? Оно что-то сможет изменить или внести какую-то четкую структурированность или ясность в эту проблему?
Сейчас очень рано говорить о том, жизнеспособна ли эта инициатива, потому что сейчас речь идет о том, что поручено выработать как раз механизмы по внедрению подобной системы контроля. То есть, ну, по сути, поставлена задача проблему решить. Вот, какие меры будут предлагаться, ну, нужно будет смотреть, нужно будет оценивать, будут ли эти меры эффективными. Потому что сейчас говорить об этом очень
рано. Для меня Иванова, условно говоря, Иван Иванович, значит, который приходит в аптеку... Значит,
да не об аптеках, Андрей Михайлович, речь, о больницах,
нет,
поликлиниках
поликлинику,
и так далее.
Больницу, ну, но получающего препараты пока что никаких изменений не предвидится. Какие-то это будут механизмы регулирования получения, значит, от отпуска обсуждаться, видимо, да?
Скорее всего, сейчас речь идет не о судьбе Ивана Ивановича, там, о его потребности в лекарственных препаратах. Сейчас, в общем-то, речь идет о необходимости контроля за расходованием бюджетных денег. То есть такая задача для узкого круга специалистов, скажем так.
Здорово. Ну что ж,
спасибо.
Наверное, до Ивана Ивановича дойдет когда-нибудь.
Ну, дойдет, естественно. Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов был на связи с нашей студией, но это проблема масштаба вот общероссийского. Мы же сейчас, если захотим продолжить эту тему, хотела бы я вот спросить наших радиослушателей. Это то, что нам ближе. Да, госзакупки, это, понятное дело, государственное. Но есть и то, с чем мы сталкиваемся, приходя в аптеку. И вот не так давно появилась информация о том, что аптеки могут обязать сообщать покупателям наличие российских аналогов лекарств. Вот об этом поговорим.
Понедельник с Андреем Барановым. Понедельник с Андреем Барановым. На радио «Комсомольская правда».
В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов, я Елена Афонина, и вы бы видели, как мы тут горячо дискутировали по поводу лекарственных препаратов, правда, за рамками эфира.
Ну вот выяснилось, что смысл-то в чем, что государство закупает, значит, отдавая предпочтение некоторым, так сказать, фирмам это право по большим ценам, да, лекарства, которые к концу года просто не хватает денег на то, чтобы снабжать ими льготников, теми, кто болен опасными заболеваниями, еще что-то, да и просто пациентов больниц. На аптеке это пока не распространяется.
Вот в прошлом году, в 15-м, вспомните, большие скандалы были, которые вот как раз, что называется, в сегодняшнюю тему, в ноябре они начали очень активно обсуждаться, эти темы, что во многих больницах нашей страны вдруг неожиданно стали заканчиваться лекарства. А все почему? Вот именно по этой причине, что госзакупки, ну, практически сейчас в фармацевтической сфере, о чем идет речь, о чем президент говорил, никто не контролирует. То есть одни и те же препараты закупаются
по
завышенным ценам.
Да, по завышенным,
правильно. А людям их дают, естественно, да, бесплатно, потому что это перечень жизненно важных, жизненно необходимых лекарств. Например, диабетикам. Но поскольку деньги, как мы понимаем, не резиновые, и их невозможно растянуть более того, что выделено на этот год, вот правильно, они в ноябре-то и заканчиваются.
Если, знаешь, вот, я сейчас крамольную вещь скажу. Вот я, опять-таки, Иван Иванович Иванов, я пришел, лег в больницу, мне бесплатно дают лекарства, мне простите, по барабану, сколько там заплатили? Миллион, два. Вот плохо, что если вот в ноябре закончится, а в декабре не дадут. Вот тут я буду, значит, стучать кулаком по столу. Давайте. Слишком далеко это от понимания обычного человека, вот то, что сейчас происходит. Если это будет способствовать наведению порядка, этот шаг, я буду его приветствовать. Но пока вообще непонятно, о чем речь идет. И, честно говоря, как будут эти аукционы проводиться... Так и будут, так, как раньше.
Нет,
так,
но они будут прозрачными, и будет понятно. Ой. Во-первых, будет единая база.
Ой, будет единая база,
да. Где можно будет, ну вот так же, как в сфере других госзакупок, не только в фармацевтической области, будет понятно, на что собираются какие деньги истратить. Ну, с теми же дорогами возьмем, например, отчетность. Да, что президент говорил, должны быть... окрашены, целево окрашены, что деньги идут именно на дороги. Вот так и здесь. Если идут, допустим, госзакупки лекарственных препаратов, то ясно, что на это должно быть не по завышенным ценам.
Лена, в конце 2015 года правительство Российской Федерации запретило принимать заявки на государственные закупки иностранных лекарств, если у этих препаратов есть аналог производства России или других стран.
Ну, замечательно.
И что?
Но даже российские лекарства можно покупать по завышенной цене.
Почему сейчас-то мы в 2016 году, уже так сказать, во второй половине 2016 года, возвращаясь к этому вопросу и говорим о закупках иностранных.
Да мы не говорим о закупках иностранных препаратов. Мы говорим о закупках лекарств по завышенной цене. Именно на это внимание обратил президент, что тендеры выигрывают компании, которые предоставляют априори информацию, говорящую о том, что у них цены на препараты выше, хотя есть, пожалуйста, и аналоги более дешевые, и компании, которые готовы предоставить эти препараты.
Слушай, ну это
вот
капитализм.
О чем речь.
Если наши иностранные... Значит,
речь идет о государственных закупках.
Если иностранные компании, значит, продают свою продукцию, то они продают тем, кто заплатит больше. Если здесь наши компании-посредники медицинские, фармацевтические продают больше, значит, так оно есть. Почему они это делают? Я не знаю, видимо, наваривают на
чем-то
другом.
Но это логика, которая есть в аптечных сетях. Она не касается госзакупок, потому что это государство закупает, а не частный мелкий бизнес или какая-то некая аптека. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Давайте, Андрей Михайлович, я предлагаю все-таки поближе, что называется, к чаяниям народа. Вопрос буквально вот несколько минут, может быть, обсудим.
Давайте,
вот
конечно.
Это предложение о том, что аптеки могут обязать сообщать покупателям наличие российских аналогов лекарств. Просто обязать. Вот приходите в аптеку и просите некий препарат. Вам говорят, нет, уважаемый, ну давайте вот вашей лексикой, Иван Иванович.
Да.
Нет, уважаемый Иван Иванович, вы имеете в виду, что есть...
Наши,
да,
да,
совершенно верно.
Вот.
Вот как вам кажется, для нас, потребителей, это было бы лучше? И вообще, заработает ли эта мера? И как можно обязать, например, работников аптек
аптеки
работать
себе в убыток?
Да,
потому
вот
что
именно.
Если они будут впаривать дорогое лекарство, которое ничем не лучше нашего, так лучше, значит, получить 900 рублей, чем 250 с фраера ушастого, как говорилось в одном известном фильме.
Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Как вы считаете, нужно ли аптеке обязать сообщать покупателям о наличии российских аналогов лекарств? Ну и, соответственно, может быть, вполне вероятно просто практически заставить аптеки работать в убыток. Ждем ваших телефонных звонков 8 800 200 ровно 9702 или можете отправить сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. У меня огромная просьба к тем, кто пытается дозвониться на этот телефонный номер. WhatsApp у нас работает только для ваших сообщений. Голосовые сообщения мы, увы, к сожалению, не принимаем, поэтому это бессмысленно отправлять голосовые сообщения, мы их просто не услышим. Пожалуйста, старым дедовским способом набивайте текст и отправляйте его. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, я вот хотел по поводу аптек подискутировать на эту тему. Вы знаете, я думаю, что касается аптек, то, наверное, все-таки толку не будет от этого. Потому что все-таки правильно было сказано, что аптека коммерческая организация, ее задача зарабатывание денег. То есть очень много аптек, наверное, будут вынуждены закрыться. А вот, скорее всего, врачей обязать объяснять пациенту о аналогах и давать пациенту право выбрать самому, наверное, вот это будет правильно, потому mm-hmm. что люди покупают более дорогостоящие лекарства от незнания.
Mm-hmm. Правильно.
Наверное, так.
Я с вами согласен.
Да, отлично.
Вот... Если врач посоветует, вот покупайте наш российский там...
ну, неважно, какой-то.
АБВГДОЛ там какой-нибудь, да, вместо иностранного дун-дун-дун-дун. И тогда приходит человек и говорит, у меня вот АБВГДОЛ, дайте, пожалуйста. Есть, пожалуйста. Он ничем, говорит, не хуже, как сказал врач, иностранных аналогов, а стоит дешевле.
Пожалуйста, следующий телефонный звонок. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте. Такой момент, что когда врачи выписывают какое-либо лекарство, у них даже видно сам рецепт с рекламкой с какой-нибудь, там, еще с каким-нибудь. И они, мне кажется, не то что лоббируют, а направляют покупателя, чтобы он покупал именно вот этот дорогой препарат. Я просто даже как-то видел в обычной аптеке, что ходят такие люди, может быть, ну, не знаю, пару лет назад, в костюмах, и с какими-то буклетиками заходят ко всем врачам, и что-то там они это... разговаривают.
Ну, дистрибьюторы, значит, ну, понятно, да, то есть таким образом...
Да, вот таким образом готовят почву для сбыта нужного лекарства.
Да, что есть, выписывают не название препарата, лекарства, а название именно самого действующего вещества. И тогда бы, мне кажется, был бы уже как бы выбор. Человек бы приходил в аптеку и бы говорил, мне нужно вот это вещество.
Нет, человек все-таки называет название лекарства. С веществом сложно. Ну, представьте, там, бабу Маню, 75 лет.
Ну...
Какое там вещество? Вот мелок, есть такое вот, таблетка такая, и дает название, на бумажке написано. А это вот одно. И если это будет российское лекарство, которое ничем не уступает иностранным, это здорово. Оно дешевле, конечно.
Да, ну, следующее сообщение сейчас зачитаю. Вот как раз в тему, которую наш радиослушатель поднимал. Как бы еще обязать врачей выписывать аналоги? Врачи сидят на мотивации от дорогих препаратов. Ну, вот как раз еще одно подтверждение
телефонного звонка. Ну да, есть такие вот слухи о врачах. Фармакологической мафии, когда аптеки связаны с поликлиниками, и там все, значит, рука руку моет.
Хотя это запрещено сейчас, между прочем.
Ну, поди, проследи.
Вот как, о чем да, и речь, да. И мне там... интересно, а как будут следить, если аптеки собираются обязать
Альберт
говорить о российских препаратах?
Альберт с Сидором, значит, Петровичем посидели и сказали, ты выписывай вот такие-то, и ко мне направляй.
Анатолий Васильевич, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер. Я очень люблю «Комсомолку», газету и «Комсомольскую правду».
Это одно и то же, честно говоря, если вы не знали.
Да, и радио. Но я «Комсомольскую правду» выписываю уже больше 50 лет.
Угу. И?
Вот вы прекрасные вопросы поднимаете, обсуждаете.
Что можно сказать по существу?
Быстро и поверхностно. Я коротко скажу. Если государство продает мне газ по $90... с наценкой в 900%, то вы где найдете на земле человека, который имеет возможность продать так же, и он будет добровольно...
Понятно. То есть вы хотите сказать, что аптеки никогда не пойдут на то, чтобы снижать собственную прибыль, предлагая заведомо дешевый, но хороший товар потребителя. Понятно.
Да, у нас меньше минуты остается, но, наверное, еще один телефонный звонок успеем выслушать. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер. У меня вот одна мысль, все, что до вас сказано было, все правильно, и еще одна мысль. Любое лекарство имеет, современное лекарство, так называемое активное вещество, основной компонент свой. Так вот, да, импортные лекарства, они нам более дорогие, но при этом активное вещество изготовлено по более высокой и чистой технологии. У меня жена сама фармацевт, и она мне вот все это говорит подноготно. Говорит, что наши препараты, аналоги...
Поняли вас, Сергей, кончается время.
Ну, не успели мы услышать Сергея, но спасибо огромное в любом случае за ваш комментарий. Через 4 минуты мы продолжим обсуждение, но уже другой темы.
Понедельник с Андреем Барановым. Понедельник с Андреем Барановым. На радио «Комсомольская правда».
В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Ну что-то мы, Андрей Михайлович, по-моему, увлеклись нашими внутренними темами. Может быть,
ну, почему
перейдем...
ты увлеклись? Это очень важная тема, касающаяся каждого из нас. Тема здоровья. Чем дальше, как говорится, тем актуальнее. Я имею в виду, чем взрослее человек, тем актуальнее эта тема становится.
Да, но, тем не менее, не только эти темы сейчас активно обсуждаются, есть и другие, но вот, в частности, те, что касаются двусторонних отношений России и Украины. Что на этом направлении у нас?
Ну, на этом направлении у нас острейшее обострение, уж простите меня за такую тавтологию, но, наверное, эта фраза точно отражает то, что произошло после того, как на прошлой неделе в Крыму были обезврежены несколько диверсионно-террористических групп, засланных на полуостров, как выяснилось, с благословения и под эгидой Управления разведки Министерства обороны Украины, то есть государственного органа, подчиняющегося прямо Верховному главнокомандующему Порошенко, он же президент Украины. Что делать? Как реагировать? Сегодня вот на Урале, в Екатеринбурге, состоялись переговоры министра иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Вальтера Штайнмайера, где Сергей Лавров сказал, что мы выложили все доказательства, готовы еще выложить, ждите, пожалуйста, что все увидели, что Киев причастен напрямую к этому. Вообще-то за такие вещи надо наказывать. Лавров не сказал, но это следует из его, так сказать, постулатов. Что нам делать? Я обращаюсь, кстати, к нашим радиослушателям. Разорвать, может, отношения с Украиной, объявить ей войну. Погибли два наших военнослужащих. Есть так называемый казус белли, то есть повод для войны. Честно говоря, они заслали диверсантов, готовивших серию терактов, которые могла повлечь с собой гибель людей, нарушение инфраструктуры, удар по туристическому бизнесу и так далее, и так далее, и тому подобное. За это нужно отвечать. Так он может действительно нанести превентивный удар. Вот как тут был у нас Короченко, Игорь, да? Юрьевич Короченко, известный эксперт, он говорил, давайте нанесем удар по зданию управления разведки Украины. Он находится в Киеве, оно находится в Киеве, но на отдельном острове. Вот, чтобы им неповадно было. Но я считаю, что это, конечно, забегание вперед, и отношения, наверное, дипломатически рвать не надо, хотя я снова обращаюсь к нашим радиослушателям, чтобы вы предложили в этой ситуации.
Ну, давайте
сведем их к минимуму, тем более, что нашего посла туда не пускают, да и здесь украинского посла нет. У меня есть несколько других предложений. Давай обсудим.
Да, тем более, что сейчас давайте мы послушаем прямую речь министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, которая как раз касается развития или прерывания дипотношений с Украиной.
Я не думаю, что мы сейчас находимся в ситуации, когда кто-то заинтересован в разрыве дипломатических отношений. Это крайняя мера. Мне кажется, что сейчас главное не поддаваться эмоциям, не впадать в какие-то экстремальные варианты действий, сдержанно и сконцентрированно обеспечить стабилизацию обстановки.
Ну, вы знаете, Андрей Михайлович, вот удивительная вещь. Наши слушатели продолжают какие-то сомнения высказывать относительно тех, кто был задержан. И сейчас предъявлено обвинение. Ну, насколько я понимаю, два человека находятся под стражей. Остальные пока еще...
Под арестом.
Ну, под арестом, да.
Ну, да, предъявлено обвинение, и они взяты по законодательству на 2 месяца под арестом.
Да, и есть также еще 9 фигурантов, которые также сейчас проходят вот эту систему допросов. Ну вот что пишут наши радиослушатели. Я ни в коем образом не хочу оправдывать Украину, но не показалось ли вам, что задержанные как-то спокойно и охотно обо всем рассказывают?
Расскажешь тут, когда нечего, так сказать, уже скрывать. Вот тут раздраженное мнение. Надо выдать 1500-ю ноту и мычать дальше, что мы уже 2 года и делаем. То есть человек, видимо, считает, что надо, так сказать, взять и замочить наконец-то товарищей киевских. Я думаю, что у нас есть много других рычагов. Время от времени, значит, Украина у страны агрессора, то бишь у нас, дайте нам, просят, дайте нам больше электроэнергии, подбросьте нам уголька, значит, цены на газ еще давайте снизим, мы еще обсудим там еще чего-то. Вот мы там не будем вам платить 3 миллиарда, а вы в суд не обращайтесь. Давайте обращаться в суд, давайте не давать угля, давайте не давать электроэнергии. Давайте мы сейчас, может быть, ввести, кстати, визовой режим для Украины, и практически 3 миллиона гастарбайтеров теперь вынуждены будут толкаться в очередях на получение этих виз, доказывая, зачем, куда и почему они едут. Вот, и как будут жить их семьи после этого, которые кормились за счет того, что они сделают. Но это, правда, крайняя мера.
Ну а сейчас на связи с нашей студией директор агентства стратегических коммуникаций Олег Бондаренко. Олег Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Олег Владимирович. Ну как вы полагаете, что России сейчас нужно делать? Вот вроде как понятно, что нас пытались вот таким ужасным образом в Крыму украинцы наказать с их точки зрения, то есть прислали сюда боевиков, которые убивают должны были людей и убили уже 2. Что нам делать? С одной стороны, вроде бы надо наказывать, с другой стороны, как это сделать?
Вы знаете, в этой ситуации, во-первых, нужно очень тщательно разбираться, взвешивать все риски, потому что очень легко в этой ситуации от нее 2 шага до войны, на самом деле. И я думаю, что эта война, она, конечно, не нужна никому, ни нам в первую очередь не нужна. Если действительно вот, произошедшие события в Крыму они были связаны с... Они были осуществлены именно по приказу Порошенко, и есть доказательства, что это было сделано по приказу Порошенко, то, безусловно, я думаю, речь должна идти о разрыве всяких отношений, в том числе дипломатических.
А у вас есть сомнения в том, что это не так?
Вы знаете, исходя из конструкции нынешней власти современной Украины, я вполне допускаю мысли о том, что эта ситуация могла быть инспирирована извне специально для того, чтобы Порошенко поставить в такую ситуацию.
А кем?
Все-таки...
Кем? Из какого вне и кем?
Существует огромное влияние различных американских структур, в том числе силовых, на Украине. Украина – это совершенно не централизованное государство. Там есть очень много различных центров принятия решений. Более того, я вполне допускаю, что эта операция могла планироваться какой-то группой офицеров в генеральном штабе, и Порошенко мог об этом не знать. Я не хочу сейчас его как-то обелять, но допустить такую мысль нужно. То есть, может, знал, может, не знал. Это вопрос такой. А для чего это было сделано? Для того, чтобы поставить его в ситуацию... Кстати, здесь можно провести параллель с Эрдоганом. Да, вот история с тем самым нашим самолетом. Тоже. Кто отдавал приказ о том, чтобы сбить самолет? Вопрос. Потому что премьер-министр Турции, ушедший, взял на себя ответственность Давутоглу за этот самолет, за приказ. Мы же понимаем, что это сделано было для отвода глаз. Кто на самом деле планировал эту операцию?
Политическое руководство Турции, это понятно, мне кажется. Иначе бы Эрдоган полгода не вел себя подобным образом.
А может, политическое руководство НАТО? Вы понимаете, ситуация все-таки здесь бывает разной. И что в ситуации с нашим самолетом, что в ситуации с этой группой в Крыму? Надо допускать самые разные версии. И самое главное, понимать, какие могут быть сейчас практические решения.
Да, Олег Владимирович.
Олег Владимирович, ну вот мы сейчас пока не знаем, во вход ли было сделано это Порошенко или по его приказу. Что сейчас, как вы полагаете, России нужно делать? Выжидать или, так сказать, резко предпринять какие-то действия? Обратиться к международному сообществу или то, и другое, и третье? Ваше мнение.
Я слышал, что сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что у нас есть доказательства.
Да.
Вот, что Киев имеет к этому отношение. Если доказательства есть, их надо максимально предъявить. Лично меня, как человека, работающего с информацией, смутило то, что как-то было очень мало видеоряда, было очень мало... Ну вот, понимаете, там речь шла о том, как все это происходило, да, но как-то довольно скудно те информационные данные, которые были нам с вами предоставлены, они довольно скудны, прям скажем. Вот, для того, чтобы целиком полностью говорить об ответственности сторон, конечно, этих данных должно быть больше. Я думаю, в разы больше. И видеоданных, и каких-то других данных.
Ну, там были показаны и захваченные боеприпасы, как вскрывают и находят в колесе эти боеприпасы.
Да,
и показания
людей
захваченных, арестованных.
Я сейчас не хочу исходить из позиции сомнений, но для серьезных ответственных шагов нужно понимать, что мы как минимум должны предоставить всему миру, и Украине в том числе, в публичной плоскости, весь набор аргументов и фактов, свидетельствующих правоту нашей позиции.
Понятно. Спасибо огромное. Директор агентства стратегических коммуникаций Олег Бондаренко был на связи с нашей студией. Приходит сообщение на WhatsApp. Но давайте мы эту тему, надо ли разрывать дипотношения с Украиной, продолжим после небольшой паузы. Реклама, новости, ну а затем мы вновь в эфире.
Понедельник с Андреем Барановым. Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
Заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов в студии. И вопрос, который мы адресовали нашей аудитории, надо ли разрывать дипотношения с Украиной. Телефон прямого эфира 8-800-200-97-02. Сообщение можете присылать на WhatsApp 8-967-200-97-02.
Считаю... Ну вот тут сообщение, да, России надо ждать дальнейшего развития событий. Оно может быть совершенно разным, дальнейшее развитие событий, в том числе и совсем плохим. Может, не стоит ждать?
Вопрос. А вот, кстати, примерно такое же содержание у сообщения, которое пришло на WhatsApp. Считаю, пишет наш радиослушатель, что нужно занять оборонительную позицию, ждать момента, категорически исключить силовые действия, ждать момента, когда Украина, как и Турция, сама придет мириться.
Вот оборонительная позиция мне не нравится. Этот оборот, фигура речи. Тут, мне кажется, надо уже давать наотмашь. Если мы считаем, а мы считаем, что это была целенаправленная засылка диверсионных групп, санкционированная высшим политическим руководством Украины, то надо переходить на следующий этап. Гораздо решительнее действовать в отношении Украины. В том числе и в контексте Минских соглашений.
Что скажут наши радиослушатели? Пожалуйста, слово вам. Александр, здравствуйте.
Вечер добрый.
Здрасте.
Вот я хочу свое мнение высказать.
Пожалуйста.
Понимаете, если бы от меня зависело, я бы первыми шаг на разрыв дело-отношений никогда, никогда бы не пошел и не вводил бы так называемые визы. По одной простой причине. Все говорят, что у нас трудится порядка 3 миллионов украинцев.
Вы можете представить?
Миллион. Ну, 2 миллионов.
Ну, не менее 2 миллиона.
Да, это большая очень цифра. Вы представляете, мы собственными руками породим порядка 2 миллиона недоброжелателей. А ведь куда они пойдут? Они там работу не найдут, раз они уже сюда приезжают. Значит, они пойдут вливаться в эти разные батальоны, там эти, я не знаю, куда там еще. И очень легко будет украинской власти их использовать.
Это распространенное мнение. Оно, кстати говоря, очень имеет под собой основание, действительно.
А вот, знаете, интересная информация. Вопрос, да, Александр, прозвучал, куда они пойдут. Квитанции на оплату услуг ЖКХ сейчас получили жители Киева. Ну, неважно, что там стоимость ЖКХ выросла, не об этом речь. Дело в том, что на этой квитанции есть информация о том, что ждут контрактников. Обещают им платить от 7 до 12 тысяч гривен, это где-то 280-480 долларов.
Ну, это реклама,
да. Да, дают им и обслуживание, льготы и так далее. А можно поработать еще и в миротворческом контингенте НАТО за рубежом, там зарплата уже посолиднее 1000-1200 евро. Это вот к вопросу, куда пойдут работать. Правда, вот если в НАТО хотите, то там 10 человек на место, отбор довольно серьезный.
Понятно. Олег у нас, да, по-моему, на связи?
Да, Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, господа, добрый. Угу. Конечно же, я поддержу Александра. Во-первых, у нас страшная геополитическая трагедия была 25 лет назад. Уже приближается дата путча, якобы это путча. Хотя это было все спланировано, это все кровавый спектакль. И вот сейчас наступают самые тяжелые времена. Тогда развалили Варшавский договор, Советский Союз. А сейчас самое страшное, господа, разрывает один народ, братский. И это будет самая страшная гипотетическая катастрофа. Потому что мы один народ. Нам делят границы, нарезают какие-то там планы. Но в душах вы никто не сделает границ. Понимаете, в чем дело? И нам нужны такие политики, которые объединяли бы наши вот три братских народа. Украину, Белоруссию и Россию. Они разрывали. А я вижу наоборот. И очень это плохо, господа.
Понятно,
это...
Олег, спасибо.
Спасибо, Олег. То я не вижу, чтобы Россия, так сказать, разрывала какие-то. Наоборот, мы стараемся, до сих пор стараюсь как можно больше цементировать это, но с Украиной, по крайней мере. Но с той стороны не находили абсолютно никакого отклика.
Да, ну и достаточно жесткое сообщение пришло. Что предлагает наши радиослушатели? Ввести визовый режим, въезд по отпечаткам пальцев, подождать зимы и отрубить газ.
Нет, ну не надо так действовать. Это не принесет нам дивидендов. Если Украина дойдет до такой глупости, что сама разорвет отношения, Климкин, министр иностранных дел Украины, сказал о введении визового режима с Россией. Если они это сделают, конечно, мы ответим. Но тогда пусть украинский народ винит собственные власти, а не нас уже.
Ну, давайте, Андрей Михайлович, я смотрю на время, остается у нас 6 минут, обсудим еще одну тему, которая звучит скорее, ну, как какой-то казус.
Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
Да казус-то не казус, но речь идет о президентской гонке в Соединенных Штатах, и, как правило, под занавес этой гонки, когда бы это ни было, раньше или сейчас, компромат льется самой грязной волной и пеной на любого из претендентов, от демократов или от республиканцев. На Трампа мы уже устали слышать о компромате, и, значит, экстравагантные его заявления, и прическа не такая, и девица у него там, и еще чего-то. А вот теперь республиканцы нарыли гораздо более серьезные, ну, компромат не компромат, аромат, но информацию о Хиллари Клинтон. У нее эпилепсия.
Ой.
А как же может быть президент Соединенных Штатов, страдающий столь страшным недугом?
На основании чего делаются такие выводы, Андрей Михайлович?
Значит, в феврале в сеть утекло видео с выступления Хиллари в Нью-Йорке, где она в течение 3 минут почти не в силах говорить, заходила в жестком приступе кашля. Казалось бы, ну ладно, не в ту горло попало. Но врачи, занимающиеся профессионально вот эпилепсией, сказали, что это очень похоже на один из таких приступов. Затем в объективе камеры оказался постоянно сопровождающий Хиллари врач. Он, шагая бок о бок с Клинтон, зажимал в руках армейский шприц, который вот с промедоном прямо через мундир втыкается, чтобы там для моментальных инъекций. Публика сплошилась. Неужто 68-летняя дама и впрямь сильно не дужит? Ну а в конце июля, когда во время общения с журналистами у нее вдруг конвульсивно задергалось лицо, сторонники Трампа прямо заявили, это симптомы эпилепсии. Мы обратились к врачам.
Да, мы обратились к экспертам, чтобы они проанализировали эту видеозапись, посмотрели, что же происходило там с Хиллари Клинтон, действительно ли это эпилепсия. Вот что ответил кандидат психологических наук Александр Невеев.
Если смотреть на вот эти реакции, которые мы видим у Хиллари Клинтон, то можно предположить, что ее нервная система находится под большим давлением. Возможно, это связано с предвыборной гонкой. Учитывая, что то, что она демонстрирует, это очень напоминает начало эпилептического припадка, то здесь может быть два варианта. Или у нее уже эпилепсия, которая сдерживается просто лекарствами, и наметился некий сбой в приеме этих препаратов. Или эта эпилепсия у нее вот только-только начинает формироваться. Или же это какая-то та или иная форма истерии, при которой, в общем-то, припадки тоже происходят, но в отличие от эпилепсии, эти припадки носят такой открыто-демонстративный характер.
Вот ужас какой-то.
Да, это мнение кандидата психологических наук Александра Невеева.
И другое мнение.
Есть. Это врач-терапевт Андрей Звонков.
Нет, это не эпилепсия, понимаете? Значит, во-первых, это малая эпилепсия или оптималия. Она больше выглядит как замирание с открытыми глазами, когда человек вот разговаривает с вами, вдруг на какой-то момент, там, на несколько минут может просто замереть, знаете, как будто заснул, отключился, и вот глаза смотрят в пустоту, а он не движется, не шевелится, ничего не говорит. Потом раз так включается, говорят, завис человек, да, вот это вот, собственно, малая эпилепсия. Небольшие судорожные синдромы, это возможно, тоже есть такая форма эпилепсии, или, скажем, малой хорей, или просто хорей, но это заболевание довольно специфическое, имеет вполне определенную клиническую картину и говорит, что вот так вот человек, который просто подурачился на выду у всех, это у него эпилепсия. Нет, это не эпилепсия.
Подурачилась Хиллари Клинтон, считает Андрей Звонков, врач-терапевт.
Не знаю, но в любом случае, так сказать, камень-то в огород брошен, вот теперь придется, наверное, оправдываться, потому что тема здоровья президента Соединенных Штатов очень важна, и бывали в случае этой страны, когда президенты умирали на своем посту. Ну, это, правда, было в начале 20 века.
Андрей Михайлович, о каком здоровье можно говорить? Трампу исполнилось 70, Хиллари Клинтон под 70.
А ничего, Рейган тоже был далеко не юношей, когда он, значит, вступил в президенты, и ничего. Правда, потом у него начался Альцгеймер,
Альцгеймер,
и он забыл, что его зовут Рейган. Вот. Но это уже было после того, как он закончил успешно 2 своих президентских срока. И здесь надо посмотреть, и обыватель подобный. Господи, а вдруг правда? Буду ли я голосовать за человека, который неизвестно, что будет вытворять, или в нужный момент у нее случится припадок? Конечно, это безобразие, что вот на здоровье человека так спекулируют, но это политика, увы. Дело грязное, и в Америке это, опять-таки, я скажу, давнишний банальный прием, там никто его не чурает.
Да, ну вот обычно некие претензии предъявляют, например, главам сопредельных с нами государств, бывших республик Советского Союза, мол, и возраст у них уже не тот, и как-то, знаете ли, люди в определенном возрасте и мыслить адекватно не могут. А вот здесь, вы понимаете, выборная кампания идет, выбирают, да, вот демократия в полном расцвете, в полной красе. И тут возникает вопрос, простите, а вы не понимаете, что кандидату 70 лет? А сидеть ему на президентском посту, ну хорошо, ладно, один срок, а если 2? А если действительно понравится, и что, ему уже под 80 будет? Хорош президент.
Ну что, 70 лет расцвет для политика, для мудрого. Но люди-то поддерживают то, что говорит Трамп. Он попал в точку, но достало на самом деле многое. И если вот Америка выберет того, кого она хочет в данный момент, значит, он ухватил в жилу.
Но, как сказал Трамп, он волнуется за красную кнопку, если выберут Клинтона. Это, мне кажется, такой вот удар ниже пояса.
Сегодня ночью, когда в Москве будет ночь, нам народы свои постулаты, в том числе и по поводу отношений с Россией.
Ну что же, огромное спасибо нашим радиослушателям, поскольку вы принимали такое активное участие в программе «Понедельник» с Андреем Барановым, значит, темы Андрей Михайлович выбрал правильно, и обсуждали вы с нами достаточно бурно их.
И будем дальше обсуждать.
Разумеется, в следующий понедельник обязательно. Итак, в студии были заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
Всем спасибо.
Да, и я, Елена Афонина, огромное спасибо тем, кто в течение этого часа был с нами.
«Понедельник» с Андреем Барановым.